говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня генеральный прокурор России Юрий Чайка доложил об успехах в расследовании резонансных заказных убийств. Тем временем общество взбудоражено гибелью семьи тверского священника Андрея Николаева и расстрелом руководителя «АвтоВАЗ Энерго» Александра Самойленко. О фактах милицейского произвола, нередко мешающего поиску убийц, беседуем с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обозревателем «Новой газеты». Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Каковы вот последние самые свежие примеры, когда резонансные и вот общественно значимые преступления, вот благодаря произволу милицейскому, ну, раскрыты бывают только по формальным признакам?
Ну, немножко мы на «вы», на «ты», как...
На «вы» будем.
На «вы». Значит, вы несколько... Тут спутали понятие, оно или раскрыто, или не раскрыто. Значит, если раскрыто, то милиция ставит галочку, потом оно может быть передано в суд, это дело, и там может быть вынесен оправдательный вердикт или оправдательный приговор. Это означает, что на самом деле найдены совсем не те люди, которые на самом деле совершили это преступление, но все равно эта галочка-то осталась в отчете, так что раскрытие – это такая отдельная тема. Раскрываемость преступления. Я сейчас занимаюсь, давно уже несколько месяцев занимаюсь делом в Питере, например, интересным, где, ну, может быть, самые резонансные преступления последних лет, вот все эти убийства на расовой почве, людей разных национальностей, там таджикская девочка, вьетнамская девочка, там вьетнамец, цыганская девочка, китайцы, там один якут, которого скинхеды приняли там за не знаю за кого. Вот говорилось, что все они раскрыты, а сейчас выясняется, что, скорее всего, просто похватали людей, которые там даже и не были на месте преступления. Ну вот. И последние суды присяжных, две разных коллегии, по двум эпизодам оправдал этих пацанов, которые, в общем, ни при чем. Только присяжные остановили, это каток произвола. Если бы это был не суд присяжных, а обычный суд, то, вероятнее всего, эти люди бы сидели. Могу рассказать подробности, могу еще что-нибудь рассказать.
А настоящих-то убийц кто-нибудь знает?
Ну, как юрист я не могу сказать, произнести такого слова, что это настоящий убийца, потому что это слово может произнести только суд, опять же. Но там история такая была, история очень интересная. Значит, эти преступления совершались где-то начиная с лета 2003 года, с периодичностью, ну, там, два раза в месяц. Ну, вот, прокуратура докладывала, что вот-вот мы кого-то там поймали, арестовали тех, этих, пятых, десятых. Потом журналист питерский Евгений Вышенков, он бывший майор угрозыска. Потом он перешел в журналистику, сейчас он работает в агентстве журналистских расследований, это известная такая организация, Андрей Константинов ее создал и возглавляет, большая достаточно организация, очень интересная. Он, вот работая по этой теме скинхедов, он вошел в контакт, ну он опер такой старой формации, когда были еще такие опера, они не кулаками работали, они умели работать разговорами, то есть уболтать кого-то там, убедить. Вот он нашел сначала одного пацана такого скинхедствующего, начал с ним обсуждать там систему татуировок, какую-то там рок-команду, разговаривал с ним две недели, разговаривал. Вдруг тот ему начал признаваться в убийствах. А потом второй парень тоже так он... Причем они понимали, что он не их человек, в общем, он им представлялся так туманно, что... Не говорил, что он журналист, говорил, что я вот представляю государство, ну, вот как настоящий опер что-то там плел. Ну, видимо, человек-то он не злой, такой действительно заслуживает доверия. Пацаны, они уже были близки к расканию, вот они начали ему рассказывать. Он слушает, удивляется, потому что они говорят о тех преступлениях, по которым уже сидят люди. Вот то самое убийство таджикской девочки, там вьетнамской девочки, еще такое, другое, 5-10. Он говорит, он им сначала не верил. Потом они ему сказали, ну хорошо, поедем, мы тебе покажем место, где закопаны трупы двух наших товарищей, которых мы убили, Гофмана и Головченко. Действительно, поехали. Эти трупы там действительно были, но он их, естественно, как опер, не стал выкапывать. Он просто штыком проткнул землю, трупный запах, он опытный человек. И уже понял, что пора вызывать подмогу. Константинов эту информацию доложил. В Питере ее нельзя было никому доверять из-за двусмысленности ситуации. Он ее доложил руководству МВД. Туда приехала специальная бригада спецназа. Девятерых арестовали. Одного убили при задержании, главаря этих скинхедов Боровикова. У них нашли действительно, вот в отличие от тех, кого до этого арестовывали, у которых, в принципе, не было ни литературы там фашистской. В общем, там ребята-то, они, собственно, кроме там, ну, может, они стриглись как-то не так, там, ботинки высокие носили. Но большинство из них, некоторые мелкие хулиганы, некоторые вообще ни при чем. Да, то есть... А тут взяли настоящих матерых, они стали сознаваться, у них было оружие, они рассказали, что они... Раз в неделю, раз в две недели. Это называлось у них акцией. И они стали на себя брать все эти убийства. Началась паника, потому что по этим убийствам уже... Значит, когда это происходило, по цыганской девочке уже было осуждено 7 подростков. 8 по таджикской девочке как раз сидели перед присяжными на скамье подсудимых. Как раз вот в это время, да? И еще по 14 дело было направлено, это называется вьетнамский студент. Но потом присяжные оправдали, первый раз вынесли оправдательный вердикт присяжные. Это был, по-моему, апрель месяц. Бытился страшный вой. Значит, опять вылез Александр Хинштейн с тем, что все присяжные идиоты, они... Повара и электромонтеры, они ничего не понимают. Кто-то кричал, что присяжные в Питере расисты, поэтому они, значит, оправдали убийц на расовой почве. На самом деле присяжные — это единственные, кто разобрался в деле, не предвзято, а там просто никаких доказательств нет. Вещественных доказательств там нет. Ну, это я могу очень длинно рассказывать, потому что там масса подробностей. Опознаний нет. От признания они отказались. Стало выясняться, что их там били на следствие. Значит, присяжные по... первому процессу по цыганской девочке в прошлом декабре был обвинительный вердикт. По таджикской девочке присяжные, ну, они двусмысленно поступили, видимо, они не решились их полностью оправдать, поэтому они там странный такой вердикт, они их признали виновными в хулиганстве, но оправдали в убийстве. Хотя, на самом деле, их там, скорее всего, не было вообще, этих ребят. У многих из них алиби там. Этот вердикт утвержден Верховным судом, и вот только что, месяц назад, чуть больше, другая коллегия по поводу вьетнамца тоже оправдательный вердикт, зачастую оправдательный, что до этих ребят там не было вообще, да, это совершенно другие люди. И это две разные темы, да, это ужасно, расовые преступления чудовищно, и это, кстати, смыкается вот с гибелью священника, никто не говорит, что это хорошо, там это кошмарно. Но надо ловить настоящих преступников, да?
Напомню, что о фактах милицейского произвола, который нередко мешает расследованию резонансных убийств, мы беседуем с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обозревателем «Новой газеты». Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Упомянутый уже здесь выше депутат Александр Хинштейн не видит связи между разрозненными преступлениями.
Трагедии, которые мы пережили в последнее время, никак не связаны с тем, что страна вновь ввергается в пучину криминальных войн, которые мы наблюдали 10-15 лет тому назад. Полагаю, что каждое конкретное преступление имеет свое объяснение и не выстраивается в некую логическую систему и цепочку. Но, кроме того, необходимо учесть, что сегодня происходит экономическая стабилизация, очевидно, совершенно подъем роста. И чем больше в стране будет денег, тем больше будет происходить и преступлений, связанных с переделом собственности, с попыткой захвата тех или иных бизнес-структур, финансовых институтов, передела влияния. Главная задача правоохранительных органов, и главное мерило их профессиональности, это, безусловно, раскрытие таких преступлений.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Итак, Леонид, вы разделяете мнение Александра, что благосостояние общества – это как раз залог роста заказных убийств?
Ну, мне трудно комментировать, потому что Хинштейн, он в этом пассаже, я не понял, что он сказал, кроме того, что повысилось наше благосостояние. Это мнение вряд ли разделяют наши слушатели в провинции, да, вот это я вот точно могу сказать. Почему рост, если он есть, экономического благосостояния должен быть как-то связан с ростом убийств? Ну, насколько я знаю, в социологии как бы обратная пропорция скорее есть, хотя это, может быть, вообще никак не связано. То, что их ничего не объединяет, эти убийства, тут он, безусловно, не прав. Есть некая тенденция и по вот тем преступлениям, которые мы называем резонансными, это, конечно, ужасное слово, да, резонансные преступления. Жизнь каждого человека бесценна, да, и в этом смысле покойная Аня Политковская, с которой я сидел там через дверь в «Новой газете», ее жизнь в этом смысле не ценнее, чем жизнь любого другого человека, да, что значит резонансная. Она бы ужаснулась такому слову сама, это я точно совершенно могу сказать. Но если вот этот термин можно все-таки применить, то вот эти резонансные убийства, за ними есть какая-то логика, да, это логика политолога, я не политолог, но политологи объясняют ее тем, что, и эта версия очень выглядит убедительно, хотя это только версия, что некая партия третьего срока президента просто вот этими убийствами хочет дестабилизировать ситуацию, чтобы сказать Владимиру Путину, ну вот, вы видите, что происходит. Без вас Россия не обойдется. Ну, вот это такое связанное объяснение. Хотя, конечно, это только версия. Но другой я не вижу. И это как-то связывает, да, потому что Аню убивать, ну, в этом просто никакого смысла не было ни для кого иначе. Ну, кроме такого версификаторства, есть и другая история, которая объединяет и эти преступления, и вообще рост преступности. Несомненно, мы не будем рассуждать о статистике, потому что статистика скрывается, она весьма лукава. Преступления не регистрируются, если при советской власти не регистрировались, скажем, кражи. Ну, это известная история тоже, что милиции невыгодно регистрировать, потому что они отчитываются по раскрываемости, по той самой, да, о которой говорит Хинштейн. Зарегистрировать и не раскрыть, это будет висяк так называемый, им за это бьют по шее. Поэтому при советской власти не регистрировались кражи. Они и сейчас не регистрируются. Но сейчас, тогда они регистрируются отдельно. И сейчас вообще зарегистрировать преступление, это надо совершить целый подвиг. Или надо дать взятку просто за то, чтобы возбудили дело. Но сейчас не регистрируются и убийства, и просто скрываются трупы криминальные. Да, чего раньше нельзя было себе представить. И вот весь этот вал преступности, который мы на самом деле просто не видим, да, он не показывается ни в статистике, о нем не говорят по телевизору, но он, безусловно, существует, он тоже объединяется некой общей причиной. И эта причина, конечно, в том, что у нас, я бы сказал так, у нас просто нет сейчас правоохранительных органов, потому что, да, это моя экспертная оценка, будем так считать, да, я могу приводить многочисленные факты. Но как эксперт я утверждаю, что сегодня правоохранительные органы не просто некомпетентны, это было бы еще полбеды, хотя они и некомпетентны тоже, но они занимаются деятельностью прямо противоположной своему назначению. То есть, например, они специально возбуждают дела, чтобы вымогать деньги с людей. Началось это в Генеральной прокуратуре еще по крупным делам, а потом внизу поняли, что это очень хороший вид такого заработка, такой рэкет. И такие случаи многочисленны, когда просто возбуждают дела для того, чтобы потом с папой, мамой, скажем, ребенка, которого за что-то задержали, стрясти денег, да. Вот такой бизнес, когда им заниматься раскрытием преступлений. Система чудовищна, и вот именно это криминал перекочевал, криминал оделся в погоны, самые разнообразные, да. И вот другого слова, как народное слово «менты» тут трудно подобрать, потому что это уже не милиция. И кроме того, это, они могут носить синюю форму, там, милицейскую, прокурорскую синюю форму, могут какую-то еще там черную, которую сейчас для ФСБ почему-то придумали, такой черная у них будет форма. Могут носить наколки, и все равно это менты в сознании гражданина, потому что это некие люди, обладающие властью, которые вымогают, там кого-то куда-то тащат, бьют, там никого ни от чего не защищают. И, в общем, шарахаться от них надо гораздо больше, чем от бандитов. Это, я говорю, истины, которые являются сегодня, к сожалению, прописными. Да? Если мы сейчас включим телефон, то я уверен, что нам могут рассказать массу историй на эту тему.
Слушаем москвича Андрея.
Вы знаете, у меня к вам просьба. Я хотел вам рассказать очень интересную историю, немножко криминальную. Вот, пожалуйста, дослушайте до конца. Вот, первое, значит, власти все-таки не ругайте, надо все-таки, пусть Бог все власти благословит, чтобы они были добрые, честные, надо им зарплаты повысить, у них все будет нормально, они будут как Шерлок Холмс, Алан Перкинтон, значит, расследовать, вот, честным образом зарабатывая хорошие средства. Вот, а вот, например, мне европейцев жалко, знаете почему? Вот, например, Международный суд, Интерпол, ФБР и вот другие все, значит, более крутые структуры, скоро начнут расследование. Как же удалось Европу целую раскрутить на такие деньги?
Понятно, Андрей. Слушаем Андрея из Подмосковья.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это очередная трагедия, гибель синего священника. Я уверен, что виновата местная власть, которой в селе нет. Андрея уже поджигали, и тогда списали на проводку. Может, это зависть или месть тех, кто продает там водку и спаивает народ.
Да, там роль милиции странная, потому что выступал по телевизору милиционер участковый и сказал, что никаких врагов у семьи священника не было. Потом показывали весь день отрывки с телепередач, где он участвовал, и он рассказывал, как он с ружьем несколько лет защищает свою церковь. То есть тоже милиция не регистрировала эти...
Безусловно, вот это вот просто один из примеров. Да? К сожалению, так он так трагически закончился, мы только поэтому об этом и узнали, а так бы мы ничего не знали про это. Да, безусловно, вот из этого примера понятно, что он, конечно, обращался в милицию, и у нее были поводы регистрировать его заявление там о хулиганстве, об угрозе убийством, о нанесении вреда имуществу. Но милиция ничего не делала, да. Видимо, потворствовала этим ребятам, которые его убили. Может быть, продавала им водку, там всякие такие истории тоже известны. Да, вот, пожалуйста, таких примеров у меня в агентстве судебной информации просто масса, да. Когда люди судятся за то, чтобы зарегистрировать маленькое преступление. Ну, поскольку мы собираем истории победные такие, когда людям что-то удалось, да, мы собираем истории о том, как через суд, через много месяцев, благодаря страшным усилиям, заставили все-таки милиционеров, там, когда уже было поздно зарегистрировать, там, по-моему, кражу 18 поросят, что ли, вот такая смешная история была. Этих поросят давно уже сожрали всех, и ловить уже некого, да. А их только через суд заставили, когда он был обязан это зарегистрировать и дальше делать то, что ему положено, да. Но ему некогда, он занят другими делами, да. Это совершенно типичная история.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, отрицает серийность заказанных убийств.
При всем моем желании возложить всю вину на злобные антипутинские силы, хочу заметить, что убийство Козлова совершенно очевидно мотивировано, понятно чем. Убийство священника мотивировано очевидным скотством части наших соотечественников. Это отдельный вопрос. Но если говорить о серии политических или похожих на политических убийств, да, но уж явно это не убийство священника, где пьяные уроды, проживающие в местном селе, обиделись, что он не дает им воровать иконы с целью пропоя. За это его убить. Это отдельный вопрос, это вообще большая, серьезная философская тема. А вот что касается серии Политковский, Литвиненко и, возможно, Гайдар, то это совершенно другая история. Совершенно очевидно, что единственным средством дестабилизации, ну, одним из средств дестабилизации мощных, безусловно и очевидно, является серия бессмысленных самом деле, но кажущихся осмысленными политических убийств, которых можно приписать злобному кровавому режиму.
Ну, в каком-то смысле, ну, нет, конечно, логики, логической связи между этими убийствами, такой вот, ну, в нормальном понимании логической связи, конечно, нет, да, хотя, в принципе, ведь в «Бесах» у Достоевского тоже ведь что-то Верховенский говорил, да, вот мы пустим петуха, там всех постреляем, дестабилизация, идея дестабилизации высказывалась, да. Это как бы, и Достоевский это не придумал, это же еще Нечаевские все всякие штуки там, Ткачев, Нечаев. Эта версия, мне кажется, достаточно убедительной, хотя она ее трудно, да, очень будет трудно доказать, что это кто-то один там замыслил, придумал там. Ну, конечно, что общего между там банкиром Козловым и Аней, которую я хорошо знал? Да ничего, на самом деле, да. Поэтому говорить... Но слово серийное убийство – это совсем другой термин, тоже тут путаница. Серийный убийца – это маньяк. Или вор, который совершает серию краж. Конечно, это не серийный, но в них есть, увы, есть какая-то политическая логика. Найдем мы, или как в случае с взрывом двух домов в Москве и чуть было не состоявшимся еще третьим в Рязани, мы так никого не найдем. Тут трудно мне что-то говорить, да?
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я хочу сказать, Михаил Леонтьев сейчас сказал, скотство наших соотечественников. Так вот, скотство наших соотечественников – это специализация церкви. И, конечно, я ничего об Андрее сказать не могу, но вот Михаил Козлов, который реагировал на смерть Андрея, с ненавистью и неприязнью отозвался о пастве, назвав ее алкогольным мраком. И недавно священник Чаплин клеймил позором какого-то журналиста, который усомнился, что сегодняшние священники в России – это боги. По-моему, вот у нас какой-то перекос. У нас правительство себя удовлетворяет, священники себя удовлетворяют. Церкви надо бы как-то задуматься, что у них именно надо заняться скотством наших соотечественников.
Да, всплывает в памяти гибели Александра Меня, которая до сих пор не раскрыта.
Не только Александра Меня. Это самое чудовищное убийство, хотя в нем тоже есть своя логика. Сейчас я, может быть, даже рискну о ней порассуждать. Но там и других священников убивали. Безусловно, этому нет никакого оправдания, да. Потому что, при том, что я уже говорил, что жизнь каждого человека бесценна, и в этом смысле она перед Богом одинакова. Но убийство священника, это все-таки, вот как раньше выражались, особый цинизм такой, да.
Напомню, что на студии Леонид Никитинский, старшина гильдии судебных репортеров, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского за использование поддельных документов. Около месяца назад Александр Донской сделал заявление о том, что намерен баллотироваться на пост президента России на выборах 2008 года. Лидеры Германии, Франции и Польши призвали руководство России форсировать расследование убийства Анны Политковской и содействовать расследованию обстоятельств гибели Александра Литвиненко. В Тверской области прошли похороны настоятеля храма села Примухина Андрея Николаева и трех его детей. Они погибли при пожаре в своем доме 2 декабря. Основная версия – поджог. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки Мэтт Краут Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. Кандидат на пост нового министра обороны США, экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс, не считает, что Соединенные Штаты одерживают победу в Ираке. Это заявление он сделал, выступая на слушаниях в Сенате по вопросу об утверждении своей кандидатуры. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр. Государства, новые члены Евросоюза, в течение 2 лет присоединятся к Шенгенской зоне при условии, что на всей территории Евросоюза будут действовать единые пограничные и таможенные правила. Афганские власти сообщили, что расследуют сообщение о похищении немецкого журналиста. По данным МИД Германии, журналиста похитили, когда он возвращался с задания с юга страны, из района, который практически полностью контролируется талибами. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о продолжении полномочий министра иностранных дел Бориса Тарасюка, после того, как 1 декабря Верховная Рада отправила его в отставку. Сербия просит международный трибунал в Гааге разрешить поместить в белградскую больницу сербского ультранационалиста Воислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях. Шешель уже 25 дней проводит голодовку.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обсуждаем факторы, препятствующие поиску убийц и расследованию резонансных преступлений. Протоиерей Михаил Ардов объясняет недавнюю гибель священника бытовыми мотивами.
Вполне возможно, что пьяницы местные к нему относились неприязненно, поскольку он, во-первых, мог в церкви проповедовать против пьянства, а их матери или даже, может быть, жены приходили, пересказывали это. Во-вторых, он мог выказывать им свое негативное и пренебрежительное отношение при встречах. И все это, конечно, могло отложиться. А дальше уже в пьяном задоре, в пьяном угаре совершить и такую вещь. На мой взгляд, отца Александра Меня убил тоже какой-то местный алкоголь, которому рано утром очень хотелось опохмелиться, и он видел, что идет к электричке поп, да и не простой поп, а который ездит за границу, и по тем еще временам, и у которого показывают по телевизору, и поэтому он считал, что наверняка у него в портфеле есть золотой крест и еще довольно много денег, и портфель в конце концов пропал.
Ну, бог ему судья, тому, кто такие вещи говорит. Я-то все-таки склоняюсь к мысли, что отца Александра Меня убили все-таки в связи с его священнической деятельностью, в связи с тем, что он был, с одной стороны, экуменист, то есть сторонник объединения, ну или, по крайней мере, какого-то мира между христианскими, да и не только христианскими религиями, он шире даже экуменизм понимал. Это как кость в горле Русской Православной Церкви. Я-то лично, немножко зная, да, его окружение, полагаю, что он еще страшно раздражал клир, или как, я даже не знаю, как правильно сказать, он же это все рядом с Загорским, Загорским тогдашним, своей образованностью. Он чрезвычайно был образованный, умный человек, он действительно притягивал паству, и это было кому-то очень неприятно. Мне кажется, это более убедительная версия убийства, чем просто какой-то случайный пьяный мужик. Маловероятно. Тем более, что по свидетельству многих его и предупреждали, Александра Меня, он предчувствовал свою гибель. Тут все не так просто. Что касается этого священника, которого я, к сожалению, не знал, я не владею этой историей. Дай Бог, я надеюсь, что он был добрым, хорошим батюшкой. Хотя... В деревнях ведь много хороших батюшек. Хотя, да, надо сказать, что вот священнику, каким мы чаще всего его видим, русскому православному, присущ некоторый такой снобизм как раз, да. Может быть, священники ведь не идут к пастве, да. Они говорят, вы приходите в церковь. Они как раз отгораживаются от людей. Не знаю ситуации. Ситуация может быть разная, да. Может быть, он погиб как мученик за... за свои проповеди, там, за свою священническую деятельность. Может быть, наоборот, он их действительно там не как священник, а против своего священнического долга, он их там материл там, или что-то еще, и за это погиб. Я не знаю, на самом деле. В любом случае, конечно, оправдания никакого нет людям, которые его убили. Как бы кто себя ни вел, этого делать нельзя, и преступление совершенно чудовищное. Я об этом не могу сказать ничего. Боюсь быть богохульником, не хочу.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер, Владимир. Большое вам спасибо за передачу. Я хочу выразить соболезнования христианское всем, так сказать, убиенным, погибшим. И вот так вот. Очень все грустно это слушать. Я бы хотел спросить у Леонида Никитинского, если не ошибаюсь. Скажите, пожалуйста, как можно заставить суд принять дело?
По-моему, никак.
Да нет, почему же, чего же проще-то? если есть основания к тому, чтобы заявить какой-то, скажем, иск, там какое-то ходатайство, то суд обязан это сделать. Технически адвокаты советуют, если вдруг там где-то у вас не принимают документы, будь то в милиции, в суде там или где бы то ни было, хотя они обязаны это зарегистрировать, принять в окошке там и так далее. Если я правильно понял ваш вопрос, то технически просто по почте заказным письмом с уведомлением о вручении отправляется. С этого момента считаются процессуальные сроки, и дальше можно жаловаться там в вышестоящий суд, прокуратуру, и это более-менее соблюдается как раз. Может быть, не так уж прям идеально, но соблюдается.
Депутат Думы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, считает всплеск криминала следствием рыночной экономики.
Обостряется конкурентная борьба, обостряется передел, и опять же, применением самых экстремальных мер. Поэтому определенные закономерности здесь есть. То есть, вначале мы имели период первоначального накопления капитала методами прихватизации с нарушением всех законов. Кто вперед, кто успеет. Большинство людей видели, что наверху воруют, значит, и внизу можно, а значит, определенная часть вступила на путь. Можно любыми методами, в том числе с применением вооруженного грабежей, ну и так далее и тому подобное. Затем мы наблюдали определенный период передыха или так называемой стабилизации с приходом того же Путина. Но вольно или невольно процесс приватизации продолжается, только под другой маркой.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот связь между всеми преступлениями, будь то Анна Политковская, Литвиненко или вот сейчас священника, значит, одна, это безнравственность власти по исполнению своих обязанностей по защите населения. Вот, выстроив вертикаль, Путин, как бы уже она снизу начала гнить. Не то, что, как говорится, еще она не построила, она уже гниет. А вопрос у меня такой. Вот смерть, значит, абхазской женщины, грузинки, которая была и жила по закону, то есть она, у нее был паспорт на продление, суд ее даже как бы оправдал в том плане, что ее неправильно милиционеры задержали, и потом, значит, ее судья постановил ее выслать. И вот когда уже ее суд произошел, почему ее сразу не отпустили? Почему надо было ее там еще два дня держать-то, так? И вот как бы журналисты будут это добиваться того, чтобы все, принимавшие участие в этом деле, как бы были озвучены и как бы понесли наказание?
Да, «Новая газета», по-моему, начинала как раз это.
Безусловно, мы будем этого добиваться. Добьемся ли? Вот в чем вопрос, понимаете. Например, вот я же по этой чудовищной ситуации в Питере, да, где... Ну, с большой долей вероятностью сидят несколько десятков невинных пацанов, да. Может быть, среди них есть виновные, но это все дела надо пересматривать, да. Я об этом напечатал материал сначала в «Новой газете», потом, изменив родной «Новой газете», поссорившись с главным редактором на этой почве, опубликовал это в «Российской газете», думаю, что вот она правительственная, да. Никакого. Единственное, куда меня вызвали, пригласили, это в американское посольство. Спрашивают, какая реакция на ваш материал? Я говорю, никакой. Они говорят, если бы вообще 20-я вот доля этого была бы в Америке, там как-то всплыло бы, все бы стояли бы на ушах, это все газеты бы печатали, там уже велось бы расследование там в Конгрессе. А у вас какая реакция? Я говорю, никакой. Никакой. Я ездил в Питер, прокурор со мной так и не встретился, хотя вопросы его уровня. Выставил вместо себя начальника следственного отдела, про которого я как раз и рассказываю, да. Понимаете, поэтому, да, добиваться мы будем, конечно, да, но что мы можем изменить этот идиотизм с антигрузинской кампанией, да, или мы можем добиться того, чтобы нам привезли боржоми, может быть, из Грузии, да, хотя это понятно, что это бред собачий, да, ну, к сожалению, не все мы можем. Я хочу вернуться к тому, что сказал Тюлькин. Я с ним, в принципе, готов согласиться во многом, что действительно корни надо искать в рыночной экономике, в переделах. Только с одной поправкой, что в последнее время этот передел ведется конкретно работниками правоохранительных органов. Ситуация на местах, в провинции. Я ее знаю как лично. Я езжу туда в последнее время достаточно часто. Кроме того, я знаю ее по публикациям, которых, к сожалению, мы не видим. Я просто два года уже, вот сейчас второй год, был в жюри конкурса «Антипроизвол». «Произвол в законе» он называется конкурс. «Открытая Россия» его, наверное, последний раз проводил, потому что деньги кончились уже у нее. Там журналисты из самых разных регионов, они присылают сообщения, вот, связанные с милицейским произволом. Вот это тоже источник достаточно надежный, потому что там это очень подробно все расписано и понятно, да. Так вот, огромное количество этих сообщений, они похожи, хотя из совершенно разных регионов эти журналисты никак между собой не связаны. В том числе одна из тем – это передел собственности ментами, да, вот я их так называю менты, потому что не всегда понятно, кто это. Это может быть РУБОП, там, криминальная милиция, ФСБ. И эти люди занимаются переделом собственности магазинов, квартир, земли, леса, да. И вот кто сейчас передел, это они, рейдеры, это они, без них ничего невозможно, никакое рейдерство, да. Вот самое чудовищное, да. И еще вот поездки по стране и общение с местными журналистами, тут уже кто-то упомянул слово «вертикаль», да, так я вот раскрою такую, значит, страшную политическую тайну, что никакой вертикали нет, она абсолютно иллюзорна. В разных регионах это все только одинаково называется «Единой Россией», а на самом деле в каждом углу сидят какие-то свои воры в погонах того или другого цвета. Реально власть принадлежит, опять же, ментам, по-другому не могу сказать, потому что я не знаю, кто это, да, но это какие-то люди, это не губернатор обычно, хотя губернатор может быть сильный, он может их до какой-то степени контролировать, но больше они контролируют его, потому что именно эти люди, силовики, да, так называемые, они контролируют собственность, у них есть компромат на всех, и вот они-то и есть власть в регионах. Пока есть некий консенсус, что им позволяют воровать так, как они сейчас это делают, они соглашаются называться «Единой Россией» и обеспечивать некие там итоги голосования, да. Если вдруг, не дай бог, кто-то говорит, я сейчас наведу порядок и пытается всерьез это делать, они таких настрогают там делов у себя, да, обладая реальной властью на местах, что мало не покажется. Поэтому вся эта вертикаль, это, по-моему, достаточно сказочная штука для тех, кто на самом деле не знает, что происходит в стране.
Депутат Виктор Алкснес, полковник запаса, не верит победным реляциям властей.
Ну, я думаю, что Россия стоит на пороге каких-то очень драматических событий. И вот убийство не только бизнесменов, но и политиков, и акты террора, которые сейчас начинают идти валом по России. Ну, напомню, я там покушение на Чубайса, взрыв на черкизовском рынке, это же типичный террористический акт или подрыв поезда в Грозную Москву. Все это говорит, что Россия вползает в какую-то очень опасную эпоху, и я бы ее назвал даже предреволюционной. И невзирая на громкие заявления о том, что в России наступила политическая стабильность, как мне кажется, это пытается власть выдать желаемое за действительное. И я с тревогой смотрю в будущее, поскольку, еще повторяю, что мне кажется, что мы вползаем в какую-то новую совершенно эпоху.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, вот у меня двойственное чувство, потому что я никак не странно солидаризироваться с Алкнесом, которого я как бы не люблю, да и он меня не любит, и он не кажется мне человеком симпатичным. Но то, что он говорит, я вполне разделяю. Да, действительно, ситуация предгрозовая. Это правда. И именно... Опять же, я говорю о провинции, да, что там происходит. Люди же терпят вот весь этот произвол, и пружина-то сжимается. Но выход для... Ну, вот какая-то... есть, скажем, какой-то районный город, да, где бесчинствуют вот эти вот менты. Часть бандитов перешла в менты, да, потому что понимают, что так лучше, они одели погоны, с них никто ничего не спрашивает, они занимаются тем же самым. Но там количество мест ограничено, все бы перешли в менты лучше бы, да, но тогда кого, с кого деньги-то трясти. Следственные изоляторы наполнены людьми или вообще невиновными, но чаще все-таки виновными, но не настолько, чтобы их туда сажать и как-то так с ними обращаться. Колонии тоже переполнены людьми, которые считают, что с ними обращаются несправедливо, да. Мальчишек вот этих вот питерских, на них фашизм, понимаете, давит и снизу. С одной стороны, действительно, они там, это мода на, не просто мода на высокие сапоги и стриженные затылки, Они ходят на концерты там какой-то фашистской рок-группы модной в Питере. Ее никто не закрывает эти концерты. Никто не пресекает распространение фашистской литературы. Это все в открытую продается. Да, вот где милиция? Она-то, почему она этого не делает? Эти ребята там начинают копировать эту моду. За это их хватают, тащат в милицию. А там просто гестапо. Я и в российской газете, в правительственной, употребил это слово. Думал, что Владислав Фронин, главный редактор, и мой старый товарищ по комсомолке, все-таки не выдержит. И слово гестапо, то он из российской газеты, из правительственной, все-таки вычеркнет. Он не вычеркнул. Поэтому я здесь повторяю это слово. Они попадают в гестапо, где их просто бьют и заставляют признаваться в том, чего они не делали. Да? Снизу фашизм, сверху фашизм. Полыхнет, да, это ужасно и страшно. Правда, есть и другие тенденции, понимаете, что меня несколько... Почему-то вот мне вспоминается Александр Мень, да, упомянутый, который всегда все-таки к человеку относился как к человеку и искал каких-то нормальных людей, находил же их, да. Вот присяжные, вы знаете, я тщательно слежу за... Особенно тщательно я за одним делом следил, где мне... Там три состава присяжных оправдали. Три раза одного и того же человека заставляли судить. Они три, ну, два с половиной, потому что первую коллегию распустили. Не об этом я сейчас рассказываю, о том, что я, когда разговаривал с этими присяжными, каждый из них мне говорил такую фразу. Как странно, как это могло быть, чтобы 12 таких приличных, разумных, порядочных людей вот вдруг как-то случайно вместе собрались, да, в комнате присяжных. Я-то думаю, что секрет не в этом, секрет в самой комнате присяжных, вот когда этот человек, который, может быть, там голосует за экстремистов, требует смертной казни там, может быть, он и хулиган, и скинхед, но вот когда он оказывается в ситуации, когда ему в течение нескольких недель надо решить вопрос о виновности или невиновности другого человека, вот эта комната присяжных превращает людей в... И да, это чудесные люди, это те же самые русские люди, которые убили и подожгли священника с детьми, понимаете, это те же люди. Я, когда вот эта история с присяжными, я ее очень увлекся, и сейчас я написал роман, и кино уже обещают снять, ну, там в романе, конечно, далеко довольно ушло, так сказать, но прообраз истории остался, осталась вот эта центральная идея, что откуда так много хороших людей, да? Вот, прошу прощения, вы знаете, все-таки и разумных и людей, и хороших людей, просто надо остановиться, вот эта истерия мешает, да, вот когда человек оказывается в комнате присяжных, присяжные же остановили этот каток безумия в Питере, да, когда ни в чем не повинных пацанов там пытаются сделать крайними, да. Ведь не власть остановила, а присяжные остановили, да? Те же самые люди, обыкновенные, да? Вот волшебство, вот это вот волшебство меня... я даже после этой истории как-то по-другому стал в метро ездить, да? Вот меня кто-нибудь там толкнет, а я уже вот в ответ локтем не тыкаю, как раньше делал, да? Потому что, а может, это вот мой присяжный, в общем, хороший человек, в принципе, чем быть плохим-то, да? То есть я как-то больше в людей поверил, как это вот не странно, да?
Слушаем вопрос от Андрея Николаевича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Спасибо за интересную дискуссию. Я хотел бы дать пояснение по скинхедовским организациям у нас в Санкт-Петербурге. Уже давным-давно всем, кто этим интересуется у нас в городе, известны и адреса их клубов, где они тренируются, и адреса их сайтов, и адреса пунктов их сборов, и даже то, что они непосредственно связаны с милицией. Вот на одном из процессов выяснилось, что лидер Шульца 88 – это сын майора ГУВД. Но никто не трогает эти организации, потому что это бизнес. И механизм этого бизнеса таков. Одной рукой милиция берет взятки с нелегальных эмигрантов, а другой рукой через эти организации скинхедовские терроризирует нелегальных эмигрантов.
Да, одна поправка все-таки, это если вы имеете в виду Дмитрия Боровикова, который как раз и был убит при задержании вот этой банды фашистов, которую вычислил журналист Вышенков. Да, отец Дмитрия Боровикова действительно бывший сотрудник милиции. Но, по моим сведениям, не действующий, все-таки бывший. Я допускаю, да, по контингенту работающих в милиции, что им вполне близка вот эта вот... Да и почему что допускать-то, да? А кто бесчинствует возле метро, что питерского, что московского, и трясет этих тех же самых таджиков несчастных, да, вытрясает из них взятки? Конечно, им близка фашистская идеология, вот эти вот ментам, опять же, да, я по-другому. Ничего не хочу сказать про плохого, про нормальных людей, которые в милиции работают, но их там почти не осталось, да, вот, а это менты, да. Да, я не могу за ними признать никакого достоинства и прав. Да, им тоже близка фашистская идеология. Я думаю, что дело даже не в бизнесе, а в том, что им это вполне близко. Они про себя это разделяют. Да.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Это я?
Да-да.
Здравствуйте еще раз. Я за этот год масса таких значимых смертей произошла. Если позволите, я назову несколько, постараюсь как можно короче. Но если помните, был такой скульптор Клыков, да? Не успел он в Белгороде затеять какой-то памятник и как-то вот умер загадочно. Значит, потом еще много смертей и поэтов, и этих. Ну, возьмем старую смерть. Виктор Круг, тоже кто убил, неизвестно. Еще можем взять, допустим, недавно, в этом же году, зверски растерзана и убита была дочь диктора нашего Левитана Великого.
Ну, Михаила Круга, по-моему, почти раскрыто преступление. Но остальные вопросы это риторические, да, Леонид?
Ну, скорее риторические, да. Я не знаю, о ком говорит этот человек. Ну да, да, но ну, убивают там и тех, и других, и пятых, и десятых, да, к сожалению. По улице страшно ходить. Все правда, да. Ну, еще, собственно, вывода нет пока.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, констатирует массовый приход криминала во власть.
Нарастание убийств – это не возвращение в 90-е годы. В 90-е годы криминализация экономики была следствием постсоветского хаоса. Криминализация же экономики и политики в наши дни – это следствие полной унии криминала и политической власти. Того, что именно люди с криминальным сознанием, а не редко с криминальным бытием, просто захватили власть в России. В общем-то, и не только по своей психологии, но и по сути, и по прежней политико-экономической практике, некоторые нынешние властители России, даже многие сегодняшние властители России, лидерами организованных преступных группировок и являются. И управляют они Россией так, как управляет организованная преступная группировка по подведомственной территории. Основные принципы тут очевидны. Вычленять основные центры прибыли, брать их под контроль, влезать в долю, центры убытков же отсекать и более не обращать на них внимания, по возможности уничтожать. Ну, время от времени заниматься благотворительностью. Все это делает сегодняшний Кремль.
Я с этим почти согласен. То есть по пафосу я с этим согласен. Более того, я тоже такую для себя пришел к такой концепции, что сейчас сегодняшний строй правильно назвать властью мента. Действительно, именно эти люди контролируют даже и политэкономической точки зрения. Это тоже правильно, потому что они контролируют не только политическую власть, но и финансовые потоки, и собственность. Это так. Но я бы все-таки не стал говорить, что это криминал во главе с президентом. У меня впечатление, что это масса разрозненных клик, хотя и центральные власти, органы власти тоже этим поражены, но хуже того, что это масса разрозненных клик по стране, в каждом регионе своя клика. Ну, как-то они могут быть связаны, но могут быть даже и не связаны. Трагедия центральной власти, скорее, в том, что она это не может контролировать нормальными методами законными и, возможно, скатывается к механизмам криминального контроля, в свою очередь, да. Но это не приход криминала во власть, это криминализация власти. Это не люди, приобретающие криминальное сознание. Вот в чем трагедия. Да, власть мента, так сегодня называется строй, при котором мы живем.
Слушаем Наталью из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Вот слушаю, и все время возникает мысль. Значит, вот, наверное, сомнения не будет в том, что если это было убийство священника, то это обязательно сделали мужчины. Менты – это тоже мужчины. Во власти – это мужчины. То есть, как бы, вот эта криминальная ниточка прослеживается из действительно криминальных слоев и во власть, потому что там везде мужчины. Вот мне кажется, выход вот тут. Вот надо как бы, чтобы больше женщин было и в милиции, и во власти. Тогда и внизу будет меньше преступлений. Спасибо.
Ну, что я могу ответить? Большинство присяжных женщин, да. Вот большинство разумных присяжных женщин, женщин. Это правда.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Жалко, что Леонид так редко бывает на свободе. Вроде раньше он выступал почаще. А теперь вопрос. Вот господин Леонтьев и господин Акнис хором говорят, что придет что-то чудовищное. Только Леонтьев видит здесь какой-то заговор. А я подошел к этому иначе. Известно, что перед потерей здесь темы устойчивости в ней начинает лавинообразно нарастать какой-нибудь процесс деформации или там сила тока. Не кажется ли вам, что вот я отложил просто на оси времени эти убийства, они колоссально сгущаются? Не кажется ли вам, что в ближайшее время произойдет разрушение этой системы? Она просто достигла предела устойчивости. И ни о каком 2008 годе даже и думать не приходится. Мы просто...
Думать приходится.
Я не берусь отвечать на политический вопрос, потому что вопрос политический... У меня ощущение, что да, возможно такая штука, возможен развал России. Хотя я не вижу в этом страшной трагедии. Может быть, это к лучшему. Может быть, вот если она развалится на мелкие кусочки, там можно будет какую-то нормальную власть установить. Но это такой сценарий, который может быть связан, конечно, с большими неприятностями. Сгущается, да, что-то сгущается, но это уже мы в мистику ударились. Хотя апокалипсис предсказан, да, ведь апокалипсис – это в конечном итоге торжество добра и справедливости, но через какие-то страшные там перетрубации, да? Ну что же, может быть уже.
Слушаем Николая из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. С вашего позволения я расскажу маленький анекдот такой советский. Брежнев, выступая на заседании ЦК, заявляет, что в следующей пятилетке мы будем жить еще лучше. И...
Да, помним такой анекдот. Как, по-вашему, Леонид, грядет ли какой-то предел вот этой волне насилия?
Ну, рано или поздно, конечно, я думаю, что все-таки апокалипсис не завтра наступит. Человечество пока не гибнет, да. Оно гибнет в этой точке, которая называется Россия, к сожалению, да, значит, возрождается в другой точке, которая там называется Сибирь или как-то. Я все-таки оптимист, как ни странно, да.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Леонид Никитинский, старшина гильдии судебных репортеров. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Наталья Гуреева.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.